То, что мы будем сегодня исследовать из Слова Божьего, требует особого усердия в нашем исследовании и влияния Святого Духа. Мы нуждаемся особенным образом в том, чтобы те истины, которые открыты в Слове Божьем, которые, в свою очередь, будут разоблачать сатанинский обман, были приняты нами. Но скажите, пожалуйста, может ли человек своим разумом постичь богодухновенное откровение? Что для этого нам необходимо? Нам необходимо особое влияние Святого Духа. Поэтому прежде чем мы откроем Священное Писание и обратимся к богодухновенному Слову, призываю вас объединиться и преклониться перед Господом. Праведный и святой, добрый и милосердный Отец наш Небесный, да будет благословенно и свято Твое великое и дивное имя в наших помыслах, в наших сердцах и в наших устах. И мы благодарим Тебя за то, что в этот святой субботний день можем объединиться все вместе, чтобы исследовать Слово Твое. Мы осознаем свою глубокую нужду в том, чтобы Ты руководил нами, потому что никогда Слово Божие не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. И мы умоляем Тебя во имя Иисуса Спасителя нашего, благослови нас, пожалуйста, и почти своим божественным присутствием, и руководи, пожалуйста, нами, и даруй нам Духа Святого, который Ты даровал рабам своим пророкам, чтобы тот же самый Дух руководил нами и убедил нас в исследовании Слова Твоего в истине, которая в нем открыта. В Твои руки мы предаемся и молим во имя Спасителя нашего. Благослови, пожалуйста, и меня так, чтобы все те откровения, которые я принял от Тебя, я мог, не искажая, передать детям Твоим, и чтобы народ Твой внимал Твоим наставлениям не как Слову человеческому, но как Слову Божьему во имя Сына Твоего. Аминь. Название сегодняшней темы соответствует одному из библейского текста, который содержится и в Ветхом, и в Новом Завете. Тема сегодняшняя «Пал в Вавилон». А памятный текст к этой проповеди «Будьте святы, ибо я свят». И он точно так же записан и в Новом, и в Ветхом Завете. И Бог всегда призывал свой народ, чтобы он был свят. Потому что, приближаясь к Богу, мы должны сами освятиться. Скажите, пожалуйста, кто такой Вавилон? Или что такое Вавилон? Ложная церковь. Скажите, пожалуйста, а кто относится к этой ложной церкви? Давайте так. Неверующий человек может принадлежать Вавилону? Может, да? Скажите, пожалуйста, иудей по вероисповеданию, принадлежащий к иудаизму, принадлежит к Вавилону? Принадлежит. Скажите, пожалуйста, мусульманин – это тоже Вавилон? Тоже Вавилон. А кришнаит? Тоже Вавилон. Скажите, пожалуйста, а православный? А протестант? Скажите, а вы любите, когда вам во время проповеди читают тексты из Духа Пророчества? Поэтому я из «Великой борьбы» сегодня прочитаю одну короткую цитату. 383 страница оригинала «Великая борьба». Вавилон описан как мать-блудница. Под этими дочерьми подразумеваются те церкви, которые придерживаются ее учения и традиций, и которые, следуя ее примеру, пожертвовали истиной и благоволением Божьим ради незаконного союза с миром. Весть из 14 главы Откровения, возвещающая о падении Вавилона, относится к религиозным объединениям, которые некогда были чисты, но потом встали на порочный путь.
Так как весть следует после предостережения о суде, она должна быть возвещена в последние дни. Поэтому она относится не только к римско-католической церкви, ибо эта церковь уже многие столетия находилась в падшем состоянии. Более того, в 18 главе книги Откровения народ Божий призывается выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне. А к каким религиозным объединениям принадлежат большая часть последователей Иисуса Христа? Ответ. Вне всякого сомнения, к протестантским церквам. Поэтому, если мы будем следовать тому, что пишет Слово Божье и Дух Пророческий, мы должны сделать следующий вывод. Неверующий человек к Вавилону не принадлежит. И тот, который из иудеев не принял Иисуса Христа своим личным спасителем, тоже не принадлежит к Вавилону. И кришнаит, и мусульманин, и любого вероисповедания человек не принадлежит к Вавилону. Почему? Потому что Вавилон в Священном Писании назван кем? Блудницей. Кто такое блудница? Блудница та, которая когда-то была верная, а потом стала блудить. Поэтому только те, которые когда-то последовали за Христом и могут принадлежать к этой падшей дочери Вавилона. Поэтому сегодня мы с вами должны просто-напросто, исследуя Слово Божие, увидеть некоторые те заблуждения, которыми Вавилон напоил все народы. Теми мерзостями, тем блудодеянием, которым полна та чаша, которую эта блудница, описанная в книге Откровения, держит в своей руке. Поэтому необходимо еще нам с вами вот с чем определиться. Скажите, есть в христианстве три основных ветки. Это католическая церковь, это православная церковь и это протестантский мир. Дух Пророческий говорит о том, что это обращение «Пал Вавилон» относится не только к католической церкви, потому что уже долгие годы эта церковь находится в отступническом состоянии. И как говорит один из братьев, то эта блудница, она уже стала зверем. То есть это озверевшая блудница. И естественно, не об этом говорит Иоанн. Но скажите, пожалуйста, а дочери ее это кто? Это православие и протестантизм. Мы как адвентисты с вами относимся к какому направлению? Протестанты. Против чего мы протестуем с вами? Против тех установлений, которые противоречат Слову Божьему. Так или нет? Поэтому мы должны с вами четко и ясно определиться. К Вавилону не принадлежит только то направление движения, которое следует за Богом в соблюдении божественных предписаний, требований и законов. Поэтому Бог прямо обозначил и в 12 и в 14 главе книги Откровения, кто этот народ Божий, провозглашающий весть о падении Вавилона. И он должен быть каким? Соблюдающим заповеди Божьи, имеющим свидетельство Иисусова, или другими словами, как говорит памятный текст сегодняшней темы, святым. Будьте святы, ибо я свят. Поэтому еще одна короткая цитата из свидетельства для проповедников, страница оригинала 58-59. Сестра Уайт обращалась к одному из братьев, который стал говорить о том, что церковь адвентистов седьмого дня является Вавилоном. И вот что она ему пишет. «Мой брат, я знаю, что ты называешь церковь адвентистов седьмого дня Вавилоном и утверждаешь, что все желающие спасения должны выйти из нее». Ты не единственный человек, которого дьявол обманул в этом вопросе. Последние 40 лет, это написано в 1893 году. То есть с 50-х годов 19 века стала распространяться такая ложь сатанинская, которая говорила, что церковь адвентистов седьмого дня принадлежит к Вавилону. Дух Пророческий заявляет об этом прямо. Мой брат, уча, что церковь адвентистов седьмого дня является Вавилоном, ты не прав. Бог не поручал тебе нести эту весть. Сатана использует каждого человека, к которому он может найти доступ, побуждая его изобретать ложные теории или идти в неверном направлении. Поэтому, когда мы сделали эти оговорки, у нас теперь время для особого исследования Священного Писания. Скажите, пожалуйста, ангел в 18 главе книги Откровения, чему призывает Божий народ? Выйти из Вавилона. Что особенного отличает этого ангела? Слава. Спасибо большое. То есть от славы этого ангела осветилась вся земля. А откуда у него эта слава? Конечно, от Бога, потому что только от Бога исходит слава, святость, чистота и праведность. Но скажите, пожалуйста, когда ангел призывает народ выйти из Вавилона, то по каким причинам он призывает это сделать? Чтобы не участвовать в грехах. Но как этот ангел характеризует Вавилон? Вавилон, написано, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу. И мы сегодня будем исследовать эту тему и этот вопрос в отношении одной из дочерей Вавилона. Скажите, пожалуйста, какой сегодня праздник?
День.
Йом-Кипур. Спасибо большое, сестричка. Действительно, я благодарен Господу, что мы все-таки помним, что Бог сказал: «Субботы мои соблюдайте, потому что это знамение между мной и вами, и они будут чем? Освящением для вас». Бог желает, чтобы мы были святы. Поэтому в сегодняшний день мы и будем исследовать тему святости Бога и нашей с вами святости. Я бы попросил, чтобы кто-то из зала помогал мне читать. Это не обязательно, чтобы был один брат или сестра. Пожалуйста, кто будет находить эти тексты, мы с вами их будем читать. Но прежде чем мы будем открывать эти тексты, скажите, пожалуйста, когда ангел говорит, что Вавилон сделался жилищем бесов, а где жили бесы? На земле. Хорошо. Тогда мы чуть позже вернемся к этому вопросу, а пока будем читать о чистоте и святости. Книга чисел, 7 глава. Пожалуйста, откройте.
20.
Первый текст. Открыл, брат? Пожалуйста, читай.
Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и освятил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил их. Все? И дальше.
Что здесь? Спасибо большое. Что сделал Моисей со скинией?
Осветил ее.
Осветил ее. Нам это важно не упустить из виду. Почему? Потому что сейчас мы будем еще также читать, какими должны были быть священники, приближающиеся к Богу во святилище. Откройте, пожалуйста, книгу Исход, 19 глава. В ней описано то, как люди должны были приготовиться к встрече с Богом, который должен был сойти на Синай и провозгласить десятисловный закон, нравственный закон Божий и остальные законы и повеления для народа Божьего. Открыли? Пожалуйста, прочитайте 22 стих.
Священники, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь.
Спасибо большое. Святое присутствие Божье, которое пребывало во святилище, священники должны были тоже входить в особом состоянии освящения, чтобы они, как святые, служители перед Богом, были чисты и не осквернены. Что это вообще за идея осквернения или ритуальной нечистоты? Давайте мы с вами прочитаем 21 книгу Левит, которая поможет нам понять. 21 глава книги Левит. С 1 по 6 текст. Пожалуйста, прочитайте.
И сказал Господь Моисею: «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, и к отцу своему, к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей, девице, живущей при нем, и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы свои и подстригать края бороды свои и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы».
Спасибо большое. Бог предъявляет к священникам особенные требования. И никому из умерших священник никогда не должен был прикасаться. Из этого установления следует, что священник никогда не должен был заходить на кладбище, потому что это место, где умершие, и где место, которое могло осквернить священство. Теперь, пожалуйста, давайте мы прочитаем, что говорит Слово Божье о первосвященнике. С 10 по 12 текст этой же главы, пожалуйста.
«Велите же священников братьев своих, на голову которого на крестили и помазание, которое освящен Бог, облачать на священные одежды, и Бога на глазах головы своей, и разбирать их тех, и никакого умерства не Бога нам приступать, даже и со свидетелем к умершему отцу своему и матери своей, но не Бога нас принять себя. И освятить еще он не Бога нас судить, и бесчестить
Спасибо большое. И если священнику еще разрешалось прикоснуться к мертвому близкому родственнику, то первосвященнику никогда, ни при каких обстоятельствах, даже к самому близкому родственнику нельзя было прикасаться. И вы помните, когда два сына Аарона умерли в Скинии. Как их звали? Надав и Авиуд. Спасибо большое. Моисей прямо сказал Аарону и оставшимся двумя сыновьям, чтобы они от Скинии не отходили, чтобы они не совершали плача, чтобы они не прикасались к умершим. Позвал других родственников, и Надава и Авиуда эти родственники унесли из святилища. Бог требует от своего народа, чтобы они были святы и непорочны. Бог дает возможность увидеть истину, которую и мы должны в сегодняшний день усвоить, для того, чтобы понимать тот принцип приближения к Богу, который открыт в Его Слове. Давайте мы еще с вами прочитаем из книги «Чисел», 19 главу. Потому что там описано служение, которое необходимо было совершить для человека, если он при каких-то обстоятельствах или зашел в дом, там где был умерший, или прикоснулся к умершему, или был на кладбище. Пожалуйста, 19 глава книги «Чисел». В этой главе написано, каким образом человек должен был очищаться от ритуальной нечистоты. И вначале дается повеление о приношении в жертву рыжей телицы и том воды очистительной и так далее. Прочитайте, пожалуйста, 13 текст и дальше.
«Всякий, коснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего, и не очистивший себя, осквернится вещи Господа, и истребится человечество и сына Израиля, ибо он не окроплен очистительной водой, он не чист, еще не чистота его на нем. Вот как он, если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт нечист, всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечу или к умершему, или к кости человеческой, или к огрому, нечист будет 7 дней».
Спасибо большое, достаточно.
Любой человек, который заходил в шатер, где был умерший, находился в состоянии ритуальной нечистоты. Не потому, что он зашел в этот шатер, он становился осквернившимся. Но если он в состоянии ритуальной нечистоты, пренебрегая божественными требованиями и предписаниями в отношении очищения, приходил во святилище в состоянии этой ритуальной нечистоты, то именно тогда святилище осквернялось. Понятно, братья? Давайте мы прочитаем 20 стих, как об этом говорит.
Если же кто будет нечист и не очистит себя от... то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа, очистительной водою он не окроплен, он не чист.
Спасибо большое. Надо отметить, что не в момент прикосновения к умершему человек становился ритуально нечистым, а именно в то время, когда, пренебрегая божественным предписанием в отношении очищения от ритуальной нечистоты, он приходил в присутствии святого и чистого Бога. Несовместимы эти идеи смерти и жизни, которые исходят от жизнедателя. Поэтому никакие там бациллы, никакая инфекция, какой бы болезнью человек ни болел, делала человека ритуально нечистым. Но сама идея, что в присутствии Бога нельзя и не будет никогда смерти, искаженное в сознании человека, если он отвергал средства божественного предписания от очищения от этой ритуальной нечистоты, оскверняло святилище и имя Божие. Это понятно, братья? Поэтому в сегодняшний день мы должны с вами понимать, нам, к сожалению, приходится до сих пор хоронить наших родных, близких, друзей, знакомых, приходить на кладбище, бывать в доме, где есть умерший. И я хочу вам сказать, не существует на сегодняшний день никакого средства для очищения от этой ритуальной нечистоты. Поэтому можете быть спокойны и спокойно молиться Господу, обращаясь к Его престолу во святое святых. Почему? Во-первых, потому что не существует средств для очищения, как я сказал. Во-вторых, очень важно понимать, человек осквернял святилище не в момент прикосновения к умершему, а в момент, когда приходил во святилище. Поэтому никто не может физически войти в небесное святилище. И когда мы верой обращаемся с молитвой к Богу в небесное святилище, этим самым святилище небесное не оскверняется. Это понятно? Это очень важный вопрос. Почему? Потому что Вавилон сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. Теперь давайте все-таки вспоминать, где жили бесы. 16 глава Левит. Куда отводили козла отпущения? В пустыню. Почему его отводили в пустыню? Кого символизирует этот козел? Дьявола и сатану, на которого будут возложены грехи всех грешников, которые были внесены во святилище и потом возложены на этого родоначальника зла. Это 16 глава Левит. 8 глава книги Луки повествует нам о подержимом, который жил в стране Гадаринской. И 5 глава Евангелия от Марка и Евангелия от Матфея. Скажите, где жил этот человек одержимый? В горах и гробах. Где жили эти бесы? Поэтому пустыня и кладбище – это жилище бесов. Там, где вся нечистота, там, где вся скверна. То, что действительно не может находиться в присутствии Божьем. Почему я сегодня об этом говорю? Мы с вами рассматривали ритуальный закон, который на сегодняшний день не действует. И может быть для кого-то это показалось нудным или скучным исследованием. Кто-то даже дремлет, пожалуйста, не будите. Потом просто перескажите. Потому что важен сам принцип, который открыт в этом ритуальном законе. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что вот это за книга? Закон Божий. У вас есть такая дома?
Да.
Это вопрос из того же разряда, какой сегодня праздник. Я хочу кое-что прочитать вам сейчас из этой книги. Раздел называется «О богослужении православной церкви». Написано: «Самая главная часть храма есть алтарь. В алтаре совершается священнослужителями богослужение и находится самое святое место во всем храме – Святой Престол, на котором совершается таинство святого причащения. Алтарь устраивается на возвышении. Он выше прочих частей храма, чтобы всем было слышно богослужение и видно, что делается в алтаре. Само слово «алтарь» значит «возвышенный жертвенник». Хочу оговориться, братья и сестры, это не алтарь. Но давайте будем дальше читать. Престолом называется освященный четыреугольный стол, находящийся посредине алтаря и украшенный двумя одеждами, нижнюю и верхнюю. На престоле находится антиминс, Евангелие, крест, дарохранительница и дароносница. Вот здесь есть иллюстрация, и кому позволяет зрение, может видеть. Вот это престол, на котором расположены все эти предметы, а вот это так называемый антиминс. Кто из вас знает, что такое антиминс? Прочитаю. Антиминсом называется освященным архиереем шелковый платок с изображением на нем положения Иисуса Христа в гроб и обязательно с зашитой на другой его стороне частицей мощей какого-либо святого. Так как в первые века христианства литургия всегда совершалась на гробницах мучеников. Без антиминса нельзя совершать божественной литургии. Скажите, пожалуйста, Бог изменился? Слово Божье однозначно говорит, Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. И принцип, который Бог открыл, и который, может быть, кому-то показался нудным и скучным, открыт в Священном Писании четко и однозначно. Может ли Бог установить то, чтобы на этих костях совершалось самое святое таинство хлебопреломления? А кто это установил? Тот, который всегда находился в горах и гробах. Которые символизируют, кого символизирует козел отпущения и которого отпускали в пустыне. Тот, который действительно был человека-убийцей от начала и не устоял в истине. Тот и сегодня пытается обманывать людей и поить живущих на земле яростным вином блудодеяния. Еще один очень важный момент. Закон Божий говорит о том, что первые христиане совершали литургию на могилах мучеников. Это ложь. Это ересь. Ни одному еврею никогда не придет в голову есть на гробах, на этой нечистоте. У евреев совершенно другие повеления, как нужно относиться к умершему. Даже к умершему телу Бог установил относиться с почтением и хоронить человека в день его смерти. Поэтому тело не должно было переночевать на дереве. И вешали этого человека уже мертвого, после того, как он был побит камнями. И там целый закон, и целый обряд, целый ритуал. И это все было потому, что Бог установил даже к умершему необходимо было проявлять уважение. Никто не ждал родственника из Хабаровска или из Челябинска и три дня или неделю лежит этот труп в морге в холодильнике. Не было такого. Умер и в этот же день похоронили. Именно поэтому нашего Господа, сняв с креста, положили в гроб. Именно поэтому нечестивых Ананию вместе с женой ее Сапфирой умерли и тут же похоронили. И никогда не было принято у евреев, даже в том доме, где похороны, готовить кушать. Но наоборот, те, которые приходят высказать свое соболезнование, выразить свое сочувствие умершим, приносят покушать этому человеку, потому что он в горе, и ему сейчас готовить кушать вот так отличается еврейские установления от того, что принято в нашей с вами православной культуре. Я уже не говорю про все остальные установления, которые различаются между храмом, который Бог устроил, и который в православном храме. Крыша должна была быть исключительно ровной и никаких куполов, потому что купола – это язычество. Бог дал установление устроить храм таким образом, что святое и святое святых относилось по длине и ширине как один к трем. А святое имело вид куба, высота его, ширина и длина были одинаковые. И это в семитском мышлении выражает особую идею совершенства. Именно поэтому, когда мы читаем с вами книгу Откровения, «Святой Иерусалим, сходящий с неба, приготовленный как невеста для мужа своего, и длина его, и широта, и высота одинаковая». Это совершенство, которое Бог приготовил для святых, и ничто нечистое не войдет в этот город. Я уже не говорю про внутреннее убранство храма, который наполнил идолами. В израильском храме, который Бог установил, не было никаких изображений. И те два херувима, которые склонялись лицом своим крышкой, никак не являются теми объектами, которыми нужно поклоняться. Поэтому, когда Иоанн, получив откровение от ангела святого, пал перед ним, что ему сказал ангел? «Не делай сего, Богу поклонись, я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам». Точно так же это относится и к самому служению, которое там совершается. В святилище мог входить только священник, принадлежащий к роду Ааронов. Дважды в день он заходил, утром и вечером, совершая особое служение во святом отделении храма. Даже левиты и те должны были находиться только на дворе и помогать в служении жертвоприношений. Только первосвященник однажды в году мог войти во святое святых. Как сегодня отличается богослужение в православном храме от того, как установил Бог. И точно так же, как у язычников, которые приходили в капище и стояли в храме, точно так же и сегодня все стоят в этом первом отделении, так называемом святом, а во втором снуют так называемые священники. И как может быть, чтобы на самом святом месте, на так называемом самом святом месте, самые святые символы, указывающие на невинно пролитую кровь Иисуса и ломимое тело Христа, могли преломляться на этой нечистоте? Бог этого не установил. В сегодняшний день мы можем, читая книгу Иезекииля, увидеть, что каждая деталь имела особенное значение. Поэтому даже тогда, когда люди приходили в храм поклоняться Господу, они стояли лицами своими куда? На запад, а спинами на восток. Потому что когда в книге Иезекииля, 8 главе, Бог описывает те мерзости, которые происходили в храме, то Он показывает Иезекиилю тех, которые стоят спиной к храму, а лицами на восток, и поклоняются кому?
Солнцу.
Узнайте и посмотрите по сторонам света, как стоит любой православный храм. И вы убедитесь в том, что самые важные истины, которые Бог открыл в Слове Божьем, искажены и извращены. Поэтому в сегодняшний день, когда мы живем с вами в этом мире, пропитанном православной культурой, может ли кто-то оставаться тот, который не хлебнул этого вина, блудодеяния? Кроме этого, написано, что такое антимиц. Это мы посмотрели суть этого. Но вообще, что это за слово и понятие? Антимиц. Кто-то из вас знает? Я читаю, опять же, из этого закона Божьего. Что ты говоришь?
Вместо чего-то.
Вместо чего-то. Античастица что говорит? Вот если надо автомобилисту машину уберечь от коррозии, что он делает? антикоррозийное средство берет, так или нет? Ну и так далее. То есть частица анти – это выражение чего? Противоположности. Так вот, антиминс – это два слова на греческом языке, означающие «вместо престолия». Дьявол всегда хотел сесть на престоле в сонме богов, на краю сева. У Бога есть свой престол. Он восседает на этом престоле, основание его провода и истина. Бог сидит на престоле, а дьявол хотел сесть на этот престол. И у него это не вышло. Поэтому здесь, на земле, он устроил это вместо престола антипрестол. Противопрестол для того, чтобы всех поить вином блудодеяния и той нечистотой, совершающейся среди этих мерзостей. В сегодняшний день мы должны с вами понять еще следующее. Как написано, без антиминса не может быть никакого богослужения. То есть будет храм, будет весь иконостас, все будет. Вот этот платочек кто-то свернет и уйдет, и невозможно провести богослужение. Почему? Вместо престола отсутствует. И это явно противоречит тому, что открыто в Слове Божьем. В сегодняшний день мы должны также вспомнить о том, как евреи готовились к Пасхе. 11 глава книги Иоанна, которая говорит нам о том, что Господь воскресил одного из своих любимых учеников, в чьем доме он любил бывать, заканчивается так, как написано в 55 стихе. «Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхою для чего? Чтобы очиститься». Может ли какой-нибудь верующий иудей или тот, который решил последовать за Богом в соблюдении божественных принципов, признать то, что на чистоте может совершиться это таинство причастия? Мы сегодня должны увидеть этот принцип и эту ложь для того, чтобы сами могли быть очищены от всякой нечистоты и порока. Мы сегодня должны увидеть то, что Бог указывает своему народу для того, чтобы действительно мы были чисты и непреткновенны в день Христов. Через пророка Агея Бог обращается к своему народу и говорит: «Спроси у священников, если будут нести в поле освященное мясо и прикоснуться к чему-нибудь, станет ли это чистым и освященным?» Священники говорят: «Нет». А если кто-нибудь нечистый прикоснется, что ответили священники? Будет нечист. Давайте мы прочитаем, если вы не помните. Вторая глава книги Агея, 11 и 14 тексты. Пожалуйста, откройте и прочитайте.
Если бы кто ест освященное мясо в поле одежды своей и полою своей проснулся хлеб или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет.
Дальше, пожалуйста.
Потом сказал они: а если ты прикоснешься ко всему этому стольнику, осквернившемуся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечисто? И отвечали священники и сказали: будет нечисто.
Спасибо большое. Вы видите, братья и сестры, тот принцип, который открыт в Слове Божьем. Поэтому в сегодняшний день нам важно понять, сколько лет мы с вами находились в заблуждении. Скажите, сколько из вас вышли из православия? Сколько из вас прошли через православие, так или иначе? Сколько из вас обращались к православным идеям, проповедуемым в нашем мире? И вот еще одна идея, которую я хочу представить с помощью вот этого
зверя.
Мы ждали 2000 лет твоего возвращения. Однако еще один неотъемлемый символ сатанинской религии — Ил Корнуто, жест руки, представляющий собой самого дьявола. Как и пентаграмма, он встречается повсюду в рок-музыке. Оззи Осборн, Мик Метлов, Рик Джеймс, Чит Трик, Мотли Крым, Кис, Харрон Дот Рангрен, и Дива. Вот лишь немногие из тех, кто использует этот звук. На обратной стороне альбома «Spanish Train» произведение Криса де Бурга. Там не только изображен дьявол, показывающий свой знак, но и чувствуется дух равенства и примирения его с Господом Богом. Беспримерное богохульство. Наибольшее выражение Ил Корнуто приходит среди фэнс. Несомненно, что большинство не имеет представления о том, что они сообщают, показывая этот знак. В 80-х появился ряд групп, чья музыка сочетается.
Этот отрывок фильма показывает то, что используют рок-музыканты для того, чтобы добиться успеха. Но важно было не столько услышать, что было сказано, сколько увидеть тот знак, Ил Корнуто сатанинский, который присутствует во многих вот таких произведениях. Не нужно даже пытаться складывать так пальчики, потому что это имеет очень серьезное значение. Скажите, пожалуйста, вам известно, что же это такое? Что же это такое? Это действительно икона, так называемая икона Христа Спасителя. Теперь скажите, пожалуйста, а вот это что такое? Это икона Казанской Божьей Матери. И в довершении с иконой Николая Чудотворца, это иконостас, который вы можете сегодня видеть у всех таксистов или частников в машинах, или в маршрутках и так далее. Но обратите внимание на то, как сложены пальчики у этих и у младенца, и у Христа. Обратите внимание на то поразительное сходство между знаком Ил Корнуто, который используют сатанисты, с тем, что изображено на этих иконах. Если вы попросите любого из православного сложить так пальчики, то тот, который и знает все православные традиции, может даже обвинить вас в богохульстве. Потому что так пальчики могут складывать только священники. Знаете почему? Православные убеждены, что так священник складывает пальчики, когда благословляет народ. Но в народе Божьем никогда этого не было. Если вы спросите, откуда идет эта традиция, вам никто не сможет объяснить. В лучшем случае скажут, спросите у попа. Еще могут прокомментировать, но это апостолы же нарисовали, так и сам Господь благословлял. Но это ересь и сатанинская ложь. Никогда священник, помазанный в Израиле, не благословлял таким образом, складывая пальчики. Исключительно открытой ладонью произносили слова благословения, записанные в 6 книге чисел. «Да благослови тебя Господь и сохрани тебя! Да презрит на тебя Господь и помилуй тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» И никогда ни один пальчик не складывался. Поэтому, если кто-то, может быть, подумает, ну там же не два пальчика сложены, там же один и второй так чуть-чуть только согнут. Давайте мы будем помнить, что сатана – отец всякой лжи и родоначальник этой лжи. Естественно, всегда пытался исказить истину так, чтобы она была едва понятна. Но Слово Божье четко и ясно открывает нам истину, которая дает возможность увидеть все те заблуждения, в которых, может быть, до сегодняшнего дня кто-то находился. И почему я сегодня об этом говорю? Смотрите, как легко и быстро и четко вы реагируете. Вы знаете, какая реформа, вы знаете, какой праздник. вы знаете многое, потому что как шлейф за каждым из нас тянется это еретическое учение. Скажите, а сколь многие из вас содержат и имеют дома святую воду? И это не праздный вопрос, потому что в моей практике был такой случай, мы пришли совершать вечерю к одной сестре, которая уже больше 10 лет в церкви. И там в разговоре перед вечерей, оказывается, у нее 20 лет уже стоит бутылка с святой водой. И она даже забыла о ней. Братья и сестры, все предметы православного культа, которые, может быть, каким-то образом когда-то показались в вашем доме, икон, образа, крестики, святая вода, заговоренная трава, еще что-то, там яйца и многие-многие вещи, это не что иное, как визитная карточка дьявола и сатаны, находящиеся в вашем доме. И все, что нам необходимо, очиститься и осветиться. К этому призывает нас Бог. Омойтесь! Очиститесь! И тогда приму вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Бог хочет, чтобы в Его присутствии все были святы. Бог сам наделяет нас этой святостью. И Бог хочет, чтобы Его народ здесь, на земле, отражал святой Божий характер. Поэтому тема, которую мы сегодня обсуждаем, и вопросы, которые мы сегодня рассматриваем, они не являются праздными. Это как те три медных монетки, которые жалко было отдать свои, когда они свои. Привыкли, выросли. Но пришел день, когда мы должны, осознавая всю пагубность этих ересей и лжи сатанинских, которая проникла и в наши дома, и в наши сознания, очиститься. Пусть в заключение этой недели возрождения действительно произойдет это возрождение в душах святых, последовавших за Господом, чтобы мы сами были святы и могли призывать людей к святости. И даже если кто-то будет нас поздравлять с этими праздниками или что-то говорить, зная богодухновенную истину, мы сможем им рассказать, как к этому относится Бог. Но прежде мы сами должны быть святы, чисты и непреткновенны. Скажите, пожалуйста, что в Ефесе сделали те, которые увидели свои заблуждения, когда злой дух набросился на семерых священников, на семерых сыновей первосвященника? Сделайте это то же самое с той нечистотой, которую вы найдете в себя дома. Сделайте и отрекитесь от этой нечистоты. И покайтесь перед Господом, что в своем неверии вы шли этим ложным путем заблуждения. Просите у Бога прощения, чтобы Бог очистил вас и избавил от тех последствий, которые вы даже, может быть, и не подозреваете, но есть в вашей жизни. Но мне много раз приходилось видеть, каким последствиям порой приводят эти связи с православием, когда люди спят между мощей, целуют их и тому подобное. Когда люди погружаются в православие, потом бесы их не отпускают. Пусть добрый Бог даст вам стремление действительно очиститься. И я нисколько не пытаюсь вас запугать. Я взываю к вашему разуму, к вашему сердцу, чтобы Дух Божий убедил вас, чтобы действительно каждый из нас мог, не расточая своей любви, последовать за Богом. Чтобы каждый из нас мог не преклоняться перед ложью, но всеми силами спешить поведать миру правду Божью.